Эпилог. Тем утром, закончив читать 10-й томик, я позвонил своему другу, директору учреждения, в котором Уилл Генри завершил свои 130 с лишним лет на земле.
«У него не хватало пальца на левой руке?» — уточнил я и затаил дыхание.
«Ну да, не хватало. Указательного», — ответил директор. «Ты что, выяснил, почему?»
Я хотел было сказать «да». Затем я подумал, что ответ этот слегка лукав. Как в очень многом в этих дневниках, тут были факты. А рядом были объяснения Уиллом Генри этих фактов, похожие на историю Магнификума, приписывавшую косвенные доказательства существования монстра, монстру, которого не существовало. Феномен, по чести заслуживавший название «недомыслие Уортропа». «Он про это писал», — сказал я и сообщил, что только что дочитал 10-ю тетрадь.
«Еще знаменитости!» — осведомился он.
Эту особенность дневников он находил наиболее занимательной.
«Президент МакКинли, Артур Конан Дойль, создатель Шерлока Холмса, и Артур Рембо». «Рембо? Никогда о таком не слышал».
«Это был французский поэт того времени, все еще считается довольно значимым. Я где-то читал, что его работы повлияли на Боба Дилана».
«А что, Боба Дилана Уилл Генри тоже знавал?»
Я рассмеялся.
«Ну, дневники я еще не дочитал. Может быть. Что-нибудь новенькое пролили?»
«Новенькое имелось. Я нашел в Обернской газете репортаж о пожаре 1952 года, уничтожившем дом Уилла и Лили. Я также заполучил копию некролога Лили, напечатанного за 2 года до пожара.
Лилиан Бейтс Генри родилась в городе Нью-Йорк.
Она была дочерью Натаниэля Бейтса, видного инвестиционного банкира, и Эмили Бейтс, влиятельной фигуры в суфражистском движении рубежа веков. Лилиан состояла в советах нескольких благотворительных организаций, посвятив свою жизнь, утверждала статья, служению ближним. Ее пережили племянницы и племянники со стороны брата Реджинальда, а также ее возлюбленный супруг на протяжении 38 лет. Уильям Дж. Генри.
38 лет, — проговорил директор. «Это значит, что они должны были пожениться в...»
«В 1912-м», — закончил за него я. «В 1912-м Уортропу было бы 59 лет».
«Уортропу?
Если этот Уортроп вообще когда-либо жил на свете. Если жил, то к 912-му он был уже мертв».
«Почему ты так думаешь?»
Уилл пишет, что был постоянным компаньоном Уортропа, пока тот не умер. Не могу представить себе, чтобы они поженились и съехались с Пеленором Уортропом.
«Но ты что, в самом деле думаешь, что на свете существовал Пеленор Уортроп?»
Я различил в его голосе улыбку. Когда я заслышал этот вопрос, слова Уилла Генри всплыли у меня в голове. «Я преследовал того, кого потерял». «Я начинаю думать, что здесь скрыта какая-то аллегория». Осторожно, сказал я. В самом начале записок Уилл Генри говорит, что Уортроп мертв уже 40 лет как. Если Уортроп умер около 1912 года, это значит, что Уилл начал свои записки примерно тогда, когда сгорел дом в Оберне, сразу после того, как потерял все, не только единственного спутника жизни, но вообще все, что у него было. Может, эти дневники какой-то странный способ со всем этим справиться.
«И он сочиняет прошлое, населенное чудовищами, чтобы понять чудовищ своего прошлого».
«Ну, это просто теория. Я же не психиатр.
Может, пора нам пригласить психиатра?»
«Кому?» — про себя спросил я. «К Уиллу Генри или ко мне?» Той ночью я лежал без сна, думая о пожаре. Первым, что отнял Уилла Генри родителей, и втором, что забрал себе все остальное. «Огонь разрушает», — писал он, — «но и очищает тоже. Передо мной был человек, потерявший все, не единожды, а дважды, если верить дневникам в этой части. Он, должно быть, задавался вопросом, подобно Джону Кернсу, не молимся ли мы все не тому Богу? Быть может, тетради были его попыткой придать смысл бессмысленному, подарить лицо безликому монстру, что таится вечно на волосок за гранью нашего зрения. Пока я обдумывал эту возможность, мое сердце начало бешено колотиться. Я вдруг испытал сильнейшее желание попросту отвернуться, не дочитывать три оставшиеся тетради, вернуть их все директору и бросить мое расследование, или чем бы вы это ни считали. Тоненький голосок предостерегал, что я спускаюсь к тропе, которой не хочу идти, которой не стоит идти. У меня было чувство, будто что-то спружиненное раскручивается внутри меня, что-то, что было моей глубоко личной частью и в то же самое время чем-то совершенно чужеродным, и эти две части перетягивали меня друг у друга силой, которой хватило бы, чтобы разломить весь мир надвое. Уилл Генри называл это чудовищем, монстром, и обещал мне, что я пойму, что он имеет в виду. Он сдержал свое обещание. Рик Янси. Кровавый остров. Роман читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Эта книга записана при содействии участников группы аудиокниги Олега Булдакова ВКонтакте. Я искренне благодарю всех и каждого, кто поддержал меня в этом проекте.